Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов уже 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
И, Марин, вот я около моего дома, как я думаю, у твоего, есть поликлиника, да? И она летом еще закрылась на ремонт. И тут висит объявление, повесили на в моем информационном стенде в подъезде, что скоро открытие, вернее, уже открытие. Приходите, любуйтесь, смотрите. Мне интересно сходить. Она была и так чистенькая всегда была. Но что они там еще наремонтили, мне вот очень интересно. Друзья, мы сегодня поговорим как раз о об отремонтированных поликлиниках, о развитии амбулаторного лечения звена в Москве. Вот, и у нас в гостях заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники номер 220 Сергей Карпов. Сергей, добрый день.
Уважаемые радиослушатели, Сергей. Добрый день.
Да. Но скажите, пожалуйста, Сергей, вот в Москве состоялся, насколько мы знаем с Мариной, некий форум «Моя поликлиника». О чем этот форум, о чем там идет речь?
В чем его значение, какие там актуальные вопросы обсуждались?
На самом деле, это первый форум, который состоялся в таком формате, называется он «Моя поликлиника». До этого таких форумов не проводились нигде и никогда. Приняло участие более 10 тысяч человек, не только из Москвы, также привлекали и руководителей из регионов для обмена опытом, потому что не все, что сделано в Москве, оно на самом деле передовое. Какие-то вещи можно почерпать из регионов. И вот этот вот опыт, перспективный, передовой, частично мы можем позаимствовать у регионов. И также рассказать, как у нас в Москве все хорошо, что у нас есть единый цифровой контур, и это можно тоже распределить все на центральный федеральный округ и на всю Россию в целом.
А что вы почерпнули от регионов?
Да, какие-то примеры есть?
На самом деле, лабораторный сервис, который появился в ЕМИАСе достаточно давно уже, точно не могу сказать, лет 5-7 назад, в регионах появился несколько раньше.
А участвуют ли обычные граждане в таких форумах? Или это, ну вот в первом этом форуме, или это только вот для специалистов?
Для врачей.
Да. На данном этапе форум был только для специалистов. Но я надеюсь, что этот форум станет ежегодным и будет доступен как для специалистов, так и для простых посетителей. Потому что в рамках форума было организовано огромное количество стендов, были выставки, интерактивные стенды. Мы от нашей поликлиники также представляли большой стенд. Долго готовились к нему. У нас был стенд в формате... Сложно даже, на самом деле, сказать это на радио, это нужно показывать. Потому что...
Попробуйте.
Ну, попробуйте, опишите.
Нам интересно.
Стенд вы имеете в виду какое-то большое, что-то на плоскости?
Да, это не просто баннер, это не плоскость, это уже новый уровень, так скажем.
3D, 4D.
Это и 3D, и даже частично 4D. Мы сделали помещение, большой куб, так скажем, даже прямоугольник. Который...
Палату?
Нет, не палата, не в таком стиле.
Так.
Больше в стиле кинотеатра. То есть посетитель заходит, закрывается штора, абсолютная темнота. Внутри огромный изогнутый дисплей, ну, примерно метров 20, наверное, на 3,5-4 метра.
Ничего
То есть огромный
себе.
Дисплей, на котором проецируется огромное количество информации. Появляется пациент, цифровой пациент, который сканируется. И об этом пациенте... постепенно насыщается электронная карта его данными. То есть, что было сделано? Мы показали, что пациент, приходя в поликлинику, постепенно оцифровывается. Все данные о пациенте начинают переноситься в электронную, в единую электронную медицинскую карту, которая, кстати, доступна не только врачам на приеме, она одинаково доступна всем врачам во всех поликлиниках, но также доступна и для пациента. Пациент сам видит электронную карту в телефоне.
То есть это вот история, когда потеряли твою карту, например,
да,
или ты приходишь в регистратуру,
и не записали
какой-то
анализ.
Работник регистратуры не может найти твою карту, и на это тратишь огромное количество времени, это все в прошлом
это
уже.
Это все, да. в прошлом. И вот эта вот вся история, это было как раз для того, чтобы рассказать о поликлинике, о том,
да,
как сегодня медицина
стенду,
амбулаторная.
Сеанс длился примерно 6 минут. За этот сеанс мы показывали, какие достижения, до чего мы дошли, сколько анализов попало в электронную карту, сколько снимков обработал искусственный интеллект, сколько телемедицинских консультаций оказано. Насыщали постепенно этот огромный экран информацией. Соответственно, очень динамично, очень интересно и познавательно. То есть очень много информации на самом деле находится в электронной карте. Это и вакцинация, и анализы, и осмотры все, и все снимки, которые тоже доступны, кстати, пациенту.
Вы сказали о достижениях, Сергей, по поводу, ну вот, и их. Вы можете что-то отметить вот в амбулаторно-поликлиническом звене города за последнее время? Что стало такое вот прям «ах»? Вот мне понравилась ваша история об изогнутом экране. Я думаю, это было эффектно смотрелось. А вот в достижениях в этом плане что-то отметите?
Цифровизация. Глобально идет цифровизация, использование сервисов искусственного интеллекта, цифровое машинное зрение. Можно отметить, что пациент заранее может отметить свои жалобы до визита к врачу. Есть так называемый чат-бот.
В смысле, сам человек, сам пока пациент едет к врачу, вот я к вам еду и пишу в чате, у меня болит там все сердечко.
Верно. Да? Все верно. Перед визитом к врачу пациент знает, что он заранее записан и может заранее описать свои жалобы. Соответственно, врач до прихода еще пациента, врач может прийти чуть-чуть пораньше на работу, открыть карту, посмотреть, какой у него сегодня будет прием, что
он
его
готовится,
ждет.
Готовится, да.
И в том числе отметить, что есть такой-то пациент с уже описанными жалобами. Соответственно, врач может посмотреть его электронную карту, посмотреть его предыдущие анализы, предыдущие исследования и сделать уже какой-то логичный вывод. А что же может быть с пациентом? Какие наводящие вопросы нужно задать? Соответственно, как максимально оптимизировать свое время на приеме?
Это легко сделать? Это доступно, скажем так, взрослому поколению?
На самом деле это доступно, и сложностей в этом никаких нет. И мы постепенно приобщаем к этому, рассказываем, как это работает на приемах. Когда приходят нам уже старшего поколения пациенты, мы объясняем, что так и так, покажите ваш телефон, если он у вас не кнопочный, мы предлагаем установить приложение eMAS, чтобы полностью иметь доступ к своей электронной карте.
Рассказывайте, как им пользоваться, да, то есть помогаете,
да? Вкратце рассказываем, насколько позволяет время приема.
Что для врачей стало доступным вот из этого вот цифрового сервиса для того, чтобы быстрее работать?
Ну, как я уже отметил, чат-бот достаточно удобно. Далее, система помощи принятия врачебных решений, тоже немаловажно.
Минуточка, это в смысле врач может запросить какой-то сервис, попросить совета типа того?
На самом деле сервис уже внедрен, и он автоматически работает, исходя из жалоб, которые через чат-бот пациент излагает. Система переносит их в карту, или врач записывает основные жалобы, на что жалуется пациент. Дальше система, обрабатывая эти жалобы, выносит вердикт. Три возможных диагноза. Врач может согласиться с одним из этих диагнозов, либо опровергнуть все три, сказать, нет, я считаю, что здесь что-то другое, и вынести в предварительный диагноз что-то четвертое. Но система автоматически предлагает варианты. То есть она помогает молодому врачу, страхует от врачебных ошибок, но, тем не менее, ключевая роль все равно отведена в принятии решения непосредственно лечащему врачу.
Интересно, правда?
Очень.
Это настолько облегчает работу и ускоряет ее.
Вы вот, можно да, я объявлю что наши координаты для ваших вопросов, потому что, мне кажется, тема очень актуальна. СМС-портал +7 925 88 88 94 8, Телеграм говорит МСК-бот.
Пишите, господа, если у вас есть какие-то вопросы. Я напомню, у нас в гостях заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники номер 220 Сергей Карпов. Говорим мы о амбулаторном новшествах в амбулаторном звене в Москве. Вы вот упомянули буквально минутку назад компьютерное зрение. Что это такое?
С чем это едят? Какие заболевания оно способно выявлять на исследованиях пациента?
А откуда ты знаешь, что это об этом, да? Ты такая продвинутая.
Я подготовилась к программе, да.
Сергей, расскажите, я просто первый раз слышу компьютерное зрение.
Сейчас Сергей нашим слушателям расскажет.
На самом деле, это очень интересная тема. Все лучевые методы диагностики сейчас цифровые. Аналогов аппаратов практически в Москве не осталось. Я имею в виду сейчас рентгенологический аппарат, рентгеновские аппараты. Это флюорография, рентгенография, маммография, денситометрия, компьютерная томография, магниторезонансная томография. И все снимки, которые выполняются в поликлиническом звене, ну, на самом деле, не только в поликлиническом, но и во всех учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы, они попадают в единый радиологический портал, ЕРИС, единый радиологический информационный сервис. К этому сервису подключены, ну, на данный момент работает 17 вариантов машинного зрения искусственного интеллекта, которые обрабатывают эти снимки. Обработка снимков достаточно быстрая, и в итоге мы получаем сегментированное изображение, на котором подсвечиваются области, которые машина пометила как патологические. То есть в большом потоке исследований врач может что-то пропустить, потому что сейчас все рентгенологи выведены из состава поликлиник и находятся в едином референс-центре. Соответственно, достаточно большая нагрузка на врача может привести к тому, что врач что-то пропустит. Возможно, незначительное, возможно, что-то неприятное. Система искусственного интеллекта просматривает практически все снимки на данный момент, сегментирует, подсвечивает, показывает, размечает те области, которые необходимы. То есть не только показывает те места, на которые обратить внимание, где действительно может быть онкология, патология, либо что-то еще, но и дополнительно может делать расчеты. То есть ту рутинную работу, которую можно доверить системе, что не нужно перепроверять. Например, стеноз позвоночного канала. Достаточно трудоемко на магниторезонансных томограммах четко измерять площадь позвоночного канала. Система это делает за пару секунд. Соответственно, экономит время врача, и я так думаю, что в данном случае приоритет точности будет отдан системе.
Сергей, вы не боитесь?
На самом деле...
Вы поняли, о чем я, да?
Я понял.
Система заберет все свои руки.
Система на данный момент построена так, что она помогает врачу, что она никоим образом не может его заменить, потому что еще... Компьютеризация не достигла того уровня, когда действительно врача можно заменить. Я думаю, что это будет очень нескоро еще.
А что вы ей не дали?
Что вы ей не доверите?
Не доверили, да. Вот вы уже сказали, что она измеряет, какие анализирует нейросеть, какие лучевые исследования проводит, а что она не может, например, сделать?
Поставить окончательный диагноз она не может. А-а-а. Окончательный диагноз ставит врач-клиницист. Это аксиома, которая, ну вот, так есть. Потому что машине это доверить нельзя. Только человек может поставить окончательный диагноз. Система может предложить варианты диагнозов. Дальше действует врач. Также система облегчает множество подсчетов. Я привел только одно из...
А есть еще какие-то примеры? Будьте добры. Вот интересно просто, в какой области и как она действует еще?
На самом деле, вот мы пережили...
Анализы она может провести, там, крови, мочи?
Про анализы сейчас это... отдельно расскажу. Сейчас хорошо. Вот хочется затронуть вот ковидное время, когда Давайте. Мы пережили действительно такой вызов глобальный. В Москве делалось огромное количество компьютерных томограмм. Просто вот безумное. Были КТ-центры, где в день проходило по 150 человек в сутки. Мы работали 24 часа, 7 дней в неделю. И вереница скорых была просто вот уходила за горизонт. Мы помним эти времена. И в тот момент система искусственного интеллекта помогала для разметки степени поражения. Это очень облегчало подсчеты, когда мы понимали, что здесь степень поражения КТ-3 действительно. Вот погранично мы смотрим, глазом понять не можем. Мы не можем измерить.
КТ-3 это что-то серьезное.
Это
да,
что-то серьезное. Это поражение легких больше... 50%, с 50% до 75%. И вот мы не видим глазом ту грань, которую система точно определяет. Он говорит, здесь вот точно КТ-3, это будет показанием к госпитализации. Потому что зачастую КТ-1, КТ-2, они, такие пациенты лечились на дому. А КТ-3 действительно серьезная ситуация, и клинически уже достаточно серьезная. Соответственно, требует уже зачастую госпитализации. Система очень сильно нам помогала, искусственному интеллекту в данном случае.
А что касаемо анализов?
Да.
Касаемо анализов. Лабораторный сервис, который интегрирован в систему EMEAS, ну, я не скажу, что искусственный интеллект проводит анализ, но те исследования, которые он делает, подсвечиваются нормой и ненормой. Врач, когда открывает медицинскую карту, открывает раздел «Лабораторные исследования», он четко видит те параметры, которые выделены зеленым, он зачастую даже не будет смотреть, тратить время, потому что анализов может быть достаточно много, и врач обратит внимание только на те позиции, которые подсвечены красным. Это те позиции, которые выше либо ниже референсных значений. Они уже выделены, и врач тоже экономит время на приеме. Основная суть внедрения всех сервисов, которые есть, это освободить врача от рутинных процедур, которые, ну, ненужные процедуры, которые очень сильно загружают его. Врач может потратить это время на пациента, более детально с ним проговорить, рассказать что-то нужное, рассказать про профилактику, например. То есть не связано с основным заболеванием, информацию передать пациенту.
То есть работа становится эффективнее гораздо.
Да, это основа.
Быстрее. Вот новые здания, ну не здания, а как новый ремонт в моей поликлинике. Там еще было в объявлении, что я вначале говорил, откроется, вот она буквально на днях приглашают на открытие, новый московский стандарт еще там написано, что появляется. Что это такое? А что такое вообще новый московский стандарт поликлиники?
Какие его основные принципы?
Да.
На самом деле вот сейчас происходит глобальный ремонт поликлиник по всей Москве. Порядка 200 поликлиник, то есть это более половины всех зданий в Москве, они пройдут, ну, так скажем, реновацию. Их полностью разберут практически до основания, до голых стен, поменяют.
Батюшки, даже так?
Да, это очень трудоемкий процесс, поэтому он занимает примерно 15 месяцев, плюс-минус разные помещения, разные здания. В среднем это типовые четырехэтажные здания, которые 60-е, 80-е года постройки, они уже морально устарели, как снаружи, так и внутри. Даже коммуникации некоторые уже не тянут. Если нужно установить тяжелую технику, нет достаточной мощности. Соответственно, нужно менять электросети. Поэтому комплексный подход к ремонту зданий. Здание разбирается до голых стен, полностью меняются все коммуникации, и далее здания собираются практически по кирпичикам заново. И собираются они по новому московскому стандарту. Что включает в себя этот московский стандарт? Ну, первое, это единый стиль, единая стилистика оформления. Ну, это, наверное, бренд. Московская поликлиника все-таки уже стала брендом. И это, мне кажется, очень хорошо. Единый стиль, единая навигация. То есть в каждую поликлинику, вне зависимости от округа, района, можно прийти и понять, что на первом этаже будут расположены самые востребованные кабинеты, такие как кабинет дежурного врача, первый врач, который оказывает медицинскую помощь. ОРВИ-кабинеты сейчас в каждой поликлинике есть, тоже пациенты с признаками ОРВИ, они обслуживаются отдельно, через отдельный вход, разделяя потоки, чтобы не допустить эпидемии. Также на первом этаже кабинет забора крови, кабинет забора биоматериалов и дальше.
Рентген, наверное, или он выше?
Рентген отделение обычно на третьем этаже. Вы же не приходите в поликлинику сразу на рентген.
А, ну да, это уже
это
врач.
Это уже назначение от лечащего врача.
Угу.
Поэтому обычно вся лучевая диагностика сосредоточена на третьем этаже.
В смысле? Это будет во всех поликлиниках?
Такой
сейчас,
стандарт, да.
Да, а сейчас по-другому было в поликлиниках?
На самом деле
или
сейчас...
Или везде рентген на третьем этаже?
Сейчас в поликлиниках, вот в тех, которые вот по-старому еще работают, скажем так, сложно угадать, где что находится. Потому что зачастую установили аппарат 10-15 лет назад, это тяжелая техника, перевести ее, как УЗИ-аппарат перекатить невозможно, это нужно перепроектирование. Поэтому...
Слушайте, как интересно.
Где установили, а по новому стандарту все будет четко, да, в одном месте.
Я знал, что операционные всегда в самом высоком этаже, потому чтобы была стерильность, грязь не заносилась. А вот то, что на третьем рентген будет, должен быть, как... это необычная, интересная информация. Так, еще что? Помимо того, что это, получается, надо спроектировать новые какие-то помещения, это сносятся стены, верно я понимаю? Это заново строится вновь поликлиника?
По сути, да, остаются голые стены, и внутри не несущие стены заново выстраиваются. Потому что здания хоть и типовые, но плюс-минус планировка внутри была разная. Соответственно, эту планировку полностью убирают и делают единый стандарт. На каждом этаже расположена зона комфортного пребывания пациентов. То есть на каждом этаже есть пуфики, диванчики. Это зона с кондиционером. То есть это не просто кондиционер дует со стены, а это уже практически вот центральная система климатики,
кондиционирование,
да, где в каждом кабинете, в каждой зоне своя определенная температура поддерживается. Это электронное табло вызова на прием и интерактивный...
А теперь врач не будет сидеть и кричать: «Следующий!»
И не будет вот эти, попадаться вот эти люди, которые мне только спросить.
А мне только спросить, да. Так.
Поэтому пациент приходит на прием, садится спокойно, может зайти в кафетерий. На первом этаже обновленных поликлиник теперь есть кафе.
Я наслышана, кстати, про эти кафе, что они какие-то вообще великолепные, потрясающие, что буквально вот в эти кафе можно отдельно приезжать.
Наверняка
потому,
что... там ЗОЖ полный.
Не ЗОЖ. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих кафе, что там представлено.
Марина, у нас медицина, а не кулинарная. Здесь рубрика про виант пошла.
Но это же тоже московский стандарт, понимаешь?
Ну да, в принципе.
На самом деле, я был только в одном кафе, поэтому как... Простить не могу рассказать, но маленькая уютная кафешка, у нас филиал вот вышел из капремонта, 6 столиков, 4 стула у каждого, ассортимент достаточно широкий, я там всегда беру кофе, чтобы зарядиться энергией и работать.
Это важно.
А скажите, Сергей, а вот когда при строительстве это была разработана разработка наша или это какой-то пример взятый откуда-то?
Насколько знаю, у нас сейчас идет полное импортозамещение, но тем не менее опыт, позитивный опыт мы берем в том числе из-за рубежа. То есть какая разница, откуда взят этот опыт?
Да,
это опыт, если это позитивный опыт, то мы его интегрируем.
А меняется только само помещение или территория вокруг помещения?
Да, парковки, например, может появиться.
Вся территория, прилегающая вокруг поликлиники, также по новому стандарту проходит изменения. Это озеленение территории, подготовка парковки, в том числе выделяются места для маломобильных граждан. Да, вот. Кстати говоря, я не отметил очень важный момент. По новому стандарту во всех поликлиниках бесконтактная среда для маломобильных граждан. То есть это бесконтактные автоматические двери. Это пологие длинные пандусы с подогревом. То есть зимой там не будет льда. Это широкие санузлы. Это кнопки аварийные на каждом этаже. Сигнал идет сразу на этаж, сигнал идет сразу к охране. Поэтому среда безбарьерная. Что тоже очень важно. Если раньше вот, у нас были примеры, когда... маломобильные граждане просто не могли воспользоваться в полной мере всей помощью.
Чудес, слушай, все больше и больше мне нравится жить в Москве. Я уже живу тут всю свою жизнь, но все больше и больше комфорта становится.
Самый удобный мегаполис.
Да, она говорит, что вот в Митино тоже готова новая поликлиника, очень красивая, ей понравилось. Я напомню, у нас в гостях заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники номер 220 Сергей Карпов. Мы говорим о новом стандарте амбулаторного звена города Москвы. А сейчас новости. Продолжим потом.
Мы вас услышали.
13 часов 35 минут в Москве. Эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И сегодня мы говорим, друзья, о новшествах в амбулаторном звене города Москвы. Как меняются поликлиники, какие новые опции дополняются и так далее. Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники номер 220 Сергей Карпов. Сергей, еще раз добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, да. Сергей, ну вот скажите, мы поговорили о том, что практически вновь заново перестраиваются корпуса поликлиник старых вот
этих
зданий.
По новым московским стандартам.
Да, будут новые расположения везде во всех поликлиниках
одинаковые.
Современное
оборудование.
А что с врачами, набором врачей? Они будут тоже везде одинаковые или все-таки где-то будут какие-то, ну, не знаю, там... А, там тут
врачи
больше зубных,
другой специализации, да.
Зубной, а тут вот кардиолога добавят.
На самом деле, хочется сразу отметить, что стоматология, она отдельно обычно от первичной помощи
существует. Ну, хорошо, это
существует.
Мы далеки от медицины, поэтому я такой
пример.
Ну,
не от зубных врачей.
Ну, не от зубных врачей, да, кстати, вы правы совершенно, они отдельно стоят, особнячком таким.
Относительно стандартного оснащения врачами. По сути, единый стандарт, он уже есть. То есть в поликлинике должен быть не только врач-терапевт участковый, не только врач общей практики, но и специалисты первого и второго звена. Это невролог, уролог, лор, офтальмолог, гастроэнтеролог, даже уже вот узкие специальности, которыми тоже постепенно насыщают. Это гастроэнтеролог, пульмонолог. Они тоже должны быть минимально на округ. То есть не обязательно в одной поликлинике должны быть сосредоточены, но в обязательном порядке в округе должен быть свой пульмонолог, в округе должен быть свой гастроэнтеролог, потому что без этого никак. Это основа стандарта.
Ну, а вот эта история, что, типа, там приходишь, и тебе говорят, вам нужно будет съездить к другому врачу, но здесь
у нас
уже...
такого специалиста, например,
да,
нет,
она все равно может быть. Но это, в принципе, не критично, мы уже привыкли к такому моменту. Но, как был вчерашний гость нам рассказывал, что появляется специальная вот эта вот программа стандарта, где тебя ведут, и там тебя уже запишут, встретят и уже выберут нужное время, когда будет удобно.
Вот возвращаясь к московскому стандарту поликлиники, а вообще как-то, может быть, изменились условия для работы врачей? Может быть, их условия работы стали более комфортными?
На самом деле, конечно, в новой поликлинике работа намного комфортнее. Когда приходишь на работу, и тебя встречают красивые стены, ну, банально сказать, освещение стен, это тоже целый день в этих стенах проводить. Можно достаточно быстро эмоционально выгореть, если это темное, затхлое помещение. Когда ты приходишь в светлое, новое помещение, и работать как-то приятнее. Настрой на работу совершенно другой. Поэтому все коллеги, которые работают в новом здании, они отметили, что действительно очень приятно, когда позаботились не только о пациентах, но и позаботились о врачах. Вернемся к тому, что говорили про регистратуру.
Да.
Раньше были регистратуры, бумажные карты, огромные очереди, когда нужно было... лет 10 назад нужно было прийти в поликлинику заранее, чтобы записаться к врачу.
То есть да,
не на этот день, а записаться к врачу на какой-то другой день. То есть визит в поликлинику, по сути, был в холостую для того, чтобы испортить какой-то журнал записи, я имею в виду, где задвоение, затроение, почерк врачебный не прочитаешь, чтобы потом попасть обратно в регистратуру, взять свою карту, которую... Извините, мы потеряли карту. Извините, мы не нашли. Такое тоже бывало. Карта где-то у врачей оставалась, ее потом, конечно, находили, но проблемы были глобальные. То есть сейчас цифровая карта электронная, которая доступна везде.
Ну, а тетенька в регистратуре остается?
А регистратуры больше нет.
На все в электронном формате.
Раньше была и регистратура, центральная большая регистратура, и на каждых этажах... ну, так скажем, маленькие филиалы этой регистратуры существовали, посты, на которых тоже осуществлялся подбор карт для приема. То есть отдельно люди подбирали карты, приносили их врачу. Врач сидел, обложившись этими картами, они не тонкие, они обычно толстые были, выглядывал на пациента, где же он там. А сейчас все в одном компьютере в ЕМИАСе.
То есть рабочее место врача стало более комфортным.
Да. И мы начинаем цифровать. Точнее, уже неправильно сказал, мы заканчиваем уже цифровать те карты, которые лежали в регистратуре. Мы их полностью переводим в цифровой вид. Мы разработали специальные алгоритмы, каким образом мы будем оцифровывать медицинскую карту. И на основании этих алгоритмов мы практически закончили процесс оцифровки по Москве. Детская сеть уже полностью отказалась от электронных карт. То есть в детстве, в принципе,
от
уже...
От бумажных карт.
От бумажных карт.
Как раз на электронные.
Да, перешли полностью на электронные карты. Поэтому в детстве, в принципе, нет регистратуры, в принципе, нет карт-хранилища, и эти помещения уже используются для, ну, дополнительные зоны для персонала, в них можно вести также школу здоровья, просветительскую деятельность.
Вот по поводу пациентов. Вы говорите, к врачам комфортно. Что с пациентами? Вот у нас одна пациентка пишет, 11-ю поликлинику улицы Кравченко, 14, закрыли на ремонт. А кто закрыл? Как узнать, кого проклинать? Вера пишет. Вера, так для вас-то и закрыли ее, чтобы открыть в обновленном виде. Мы об этом сейчас и говорим. Вы что? Вы слушаете и ничего не понимаете? Я смотрю в книгу, вижу фигу называется. Расскажите про пациентов, что для них. Да, вы рассказали, что же для маломобильных сделали более комфортно. Зоны появились, отдыха, кондиционирование.
Что сами пациенты говорят.
И да, и может быть есть какие-то отклики вот от тех поликлиник, которые уже открылись, новенькие.
В новых поликлиниках расположены тач-панели. Это большой монитор, примерно 32 дюйма, который стоит на первом этаже, со всей информацией о поликлинике. И дополнительно на этом мониторе есть опрос, который можно пройти пациенту. Пациент может рассказать, что ему нравится, что не нравится. Мы собираем эту обратную связь, анализируем. И зачастую большая часть пациентов пишет, что действительно очень нравится поликлиника, как она выглядит теперь. И пациенты очень ждут, когда же остальные филиалы выйдут из капремонта.
Тоже на этот московский стандарт.
Да, поэтому нужно, наверное, объявить пациентам, что чуть-чуть нужно подождать, пока закончится капитальный ремонт, и они смогут, ну, действительно, ну, насладиться сложно сказать, это все-таки поликлиника, это получение помощи. Насладиться не то слово, но...
Быть в комфортных условиях.
Да. Зайдешь ты в туалет в такой поликлинике, и ты не будешь бояться, что там нет бумаги или кран не работает, что-то в этом роде. Потому что таких поликлиник было достаточно. Правильно Сергей сказал, что здание уже обветшало, и старое, и ломается много.
Сергей, а что ваши коллеги говорят о новых поликлиниках?
Коллеги тоже
наверняка
очень рады.
Что-нибудь.
Потому у них появились и ординаторские, которых, в принципе, раньше не было. И комфортные комнаты приема пищи, потому что раньше у нас была комната приема пищи практически 2 на 2 метра, очень маленькая, и коллеги не могли вместе собраться.
Не хотелось
собраться.
Там ее принимать, да?
Приходилось.
Да, но без энтузиазма.
А сейчас коллеги могут собраться вместе на перерыв, у них не только время для еды есть, но и чтобы обсудить пациентов, поработать на благо пациентов даже за едой, обсудить
обменяться
какие-то
опытом.
Интересные клинические случаи. Ну, то есть это действительно удобное помещение, достаточно большое. Нам интегрировали кухонную мебель, поставили холодильники.
О, разрешили.
Да.
Был же период, когда запрещали есть на работе, там вот где-то рядом с ординаторской своей.
Отдельно комната приема пищи.
А, классно.
Она прям очень большая, с телевизором, с диванами, со столами, полный комплект гарнитуры для кухни, микроволновка, 2 холодильника. Мне кажется, это даже не полный перечень того, что у нас есть. Поэтому коллеги все отметили, что действительно комфортно стало работать в такой обстановке. И тоже немаловажно затрагивали на форуме эту тему. Это профессиональное выгорание и стресс на работе. Что даже в международной классификации болезней есть рубрика «стресс». Даже туда ее внесли.
А наши слушатели, как всегда, друзья, вот Дим Димович пишет, у нас поликлинику отремонтировали, но бумагу в туалетах так и не появилась. Бумага. Так не надо ходить в туалет тогда в поликлинике, идите домой, она же рядом с домом находится. У меня еще такой момент, я читал совершенно недавно в одном интервью, что была создана такая система ценностей в работе поликлиники, которая причем создавалась не только врачами, но еще и пациенты принимали участие, обычные люди в этой системе ценностей. Да. Что это такое? Вы можете рассказать, Сергей?
Да,
это о чем речь вообще?
Все верно. У нас есть основные постулаты, 6 постулатов ценности поликлиники. Это пациентоориентированность, профессионализм, доброжелательность, командная работа, уважение и доверие.
Угу.
Относительно пациентоориентированности. Основные принципы – то, что мы ценим время пациентов, стараемся проводить исследование процедуры максимально эффективно и быстро. Второе – это внимательно выслушиваем пациента, полный коннект с пациентом. Стараемся понять суть проблемы, переживаний, помогаем в решении вопроса, с которым обратился к нам пациент. То, что мы заинтересованы в том, чтобы здоровье пациента не просто не страдало, а то, что мы действительно нашли подход к пациенту непосредственно к этому, и вылечили его. То, что мы умеем работать с сложными эмоциональными пациентами, можем их успокоить, оказать моральную поддержку, потому что врач — это еще и психолог, как-никак. Тонкая психологическая работа. И мы объясняем, какую информацию дает то либо иное исследование. Это к принципам пациентоориентированности со стороны врача. И есть также кодекс пациента, то есть обратная сторона медали, когда пациент тоже должен быть вовлечен в этот процесс.
А хоть один пациент знает этот свой кодекс? Мне кажется, это надо рассылать по почте.
На самом деле, в обновленных поликлиниках по московскому стандарту практически на каждом этаже вот эти вот 6 основных постулатов, они расклеены на стенах.
А расскажите про 6 постулатов пациента.
Это не 6 постулатов пациента, я перечислил те ценности.
А, общие, понятно.
Вот это
имел
в виду. Вот эти 6 основных ценностей, они, в принципе, в поликлинике представлены, и с ними можно ознакомиться. На каждом этаже есть, ну, не стенды, неправильно сказать.
Ну, информационное какое-то
раньше вот это табло. Информационное табло, оно очень страшно выглядело. Вставляли какие-то бумажки, все пестрые какие-то, разные, кривые. То есть сейчас информационные стенды, во-первых, цифровые. Вот те постулаты, которые я сейчас рассказываю про пациентоориентированность, это все не выгравировано, но практически в 3D буквами на стенах написано. Это прям очень красиво даже выглядит. Поэтому пациент может ознакомиться.
Это интересно. Господа, будете в поликлинике в соседней, в своем районе, обязательно почитайте кодекс. Знаете, может быть, меньше будет вот этих конфликтов, то куда вы лезете и так далее и тому подобное. По отношению хотя бы друг к другу даже. А, кстати, мы вас пригласили на эфир к нам не просто так. Вы в курсе, да, что мы вас пригласили по той еще простой причине,
у
что ваша
первое место, да, больница, в рейтинге московских поликлиник, среди поликлиник, вот это как раз поликлиника, где вы работаете, как вы вообще оцениваете свою победу?
Первое место в рейтинге место. Московских поликлиник.
Да. Сложно ли было?
За что? Победить. Почему вы такие? Вот, где вы победили? За что вы победили?
Самом что деле, у вас вот такое уникальное? Основные 6 ценностей, которые я сейчас перечислял, за них давали определенные баллы пациента. Определенное количество пациентов проголосовало, и на основании этого были собраны баллы. Соответственно, по сумме этих баллов суммарно мы победили. Поэтому большое спасибо коллективу, который очень трепетно относится к своей работе, и пациентам за высокую оценку. Но теперь придется держать такую высокую планку. Опускать мы ее уже не можем, потому что один раз победили, теперь нужно будет
всегда
показывать
побеждать.
Высокий уровень. Чтобы другие стремились держаться.
Этот рейтинг будет каждый год меняться? Или это вот вы пока...
Насколько я знаю, этот рейтинг будет меняться каждые полгода.
А, каждые полгода. И вовлечены
все
амбулаторные
поликлиники,
да?
Вовлечены все абсолютно поликлиники, включая филиалы. И оценивается по 6 основным критериям, плюс общий балл. Это профессионализм, доверие, командная работа,
то,
уважение, доброжелательность. Да.
То есть к вам приходила какая-то комиссия специальная, да, и оценила, насколько вы были доброжелательны. Да.
Может быть, какого-то как-то секретного покупателя, никак, он не покупатель, а как он?
Тайный покупатель.
Тайный покупатель был заслан, тайный пациент. И, может быть, поэтому принципу...
На самом деле все проще. Это пациенты, выходя с приема, через какое-то время получали ссылку на опрос. Пациенты проходили этот опрос и ставили балл от 1 до 10. И на основании вот этих вот баллов уже формировался рейтинг. Поэтому это пациенты нас оценили. Это не тайные пациенты были, а...
Ну, понятно.
Настоящие,
мы не знаем,
да.
кто это был, но пациентам приходила ссылка, и непосредственно пациенты решали нашу судьбу.
На основе реальных отзывов.
Да.
У меня вопрос, вот мы говорим сейчас о технической насыщенности, все поликлиник Москвы, филиалов, а вот что вы скажете насчет врачей? Молодое поколение идет, люди идут, хотят быть врачами, или пока
Насколько сейчас популярна
гвардия,
профессия врача?
И куда идут вот в большей...
Какие
направления?
Глядя
на вас, понятное дело, что просто кто не понял, перед нами сидит Сергей Сергеевич, но очень молодой, профессиональный врач. Кто идет? Популярно? Нет?
На самом деле, в последнее время поликлиника действительно стала популярной среди молодых специалистов, потому что подняли престиж самой профессии медицинский работник, и параллельно с этим подняли престиж поликлиники. Об этом говорил на форуме мэр Москвы. Он объяснял, что нам необходимо было заложить ту базу, которая будет актуальна не сейчас, а которая будет актуальна через 5-10 лет, потому что мы должны идти с опережением. Поэтому база, по сути, уже заложена, соответственно, престижность профессии есть, и в поликлинике работать престижно. Поэтому молодые специалисты достаточно активно идут к нам. Единственное, что теперь специалисты должны пройти кадровый центр, чтобы устроиться на работу. Поэтому будьте готовы.
А что такое кадровый,
кадровый центр? Кадровый центр — это структура департамента здравоохранения, в которой оценивается профессионализм сотрудника. Для определенной специальности, три, на самом деле, основных уровня, которые нужно пройти, это тесты, это задача и практические навыки. На основании этого врачу выдается допуск к тому, что он может работать в системе департамента здравоохранения.
Это теперь так?
Это официально, и без этого никак.
Помимо еще вы квалификацию должны подтверждать, еще и вот кадровый центр такой, да?
Да, кадровый центр департамента здравоохранения. Если врач работал где-то не в Москве, в обязательном порядке он должен проходить. Если врач работал в одном учреждении и хочет перейти в другое, то он также должен пройти кадровый центр. В течение года у него действует вот эта вот аккредитация от кадрового центра. Она идет параллельно с его аккредитацией как специалиста, который он раз в 5 лет подтверждает. То есть уровень профессионализма самого врача, он дополнительно еще в рамках департамента здравоохранения оценивается и контролируется, чтобы врач был ответственным за ведение своих пациентов.
А какие все-таки направления сейчас самые популярные?
У молодежи, да.
Куда они хотят идти? Что изучать?
На самом деле сложно сказать. Вот какое-то одно направление.
Можно несколько.
В принципе, у нас молодая поликлиника. Если смотреть по коллективу, у нас весь коллектив, он очень молодой. Поэтому вот сложно сказать, куда направлен вектор.
Но был какой-то период, я знаю, говорили у меня друзья-врачи, что зубных врачей очень много стало, потому что это стало прибыльным. Мол, зубную клинику открываешь, и хорошие денежки. Сейчас это, кстати, тоже продолжается. Но вот при выборе я маму спрашиваю, почему она стала...
Хирурги всегда были популярны.
Родители, врачи, мама кардиологом. Она говорит, потому что это сердце, это главный орган. Нету, без почки ты можешь жить, без зубов ты можешь жить, без уха, без пальца, а вот нет сердца, и все. Но это в те года, когда она училась. Сейчас-то, может быть, уже и делают операции по улучшению всего. Тут каждая профессия, мне кажется, каждое направление, оно... Кто вот что почувствовал? Вот ты каким врачом могла стать?
Я?
Просто, да, подумай. Ну вот я? Ты, профессионал, да, ты отучилась. И вот на каком курсе сейчас?
Я просто никогда не хотела быть врачом.
На 4-м, 5-м эту профпригодность выбирают. Направление.
На самом деле направление уже после института выбирается.
А, уже?
Уже после. Я свое направление, вот если честно, выбрал только на 6-м курсе. Я изначально хотел пойти в хирургию, но, походя на операции, я понял, что все-таки...
Это не ваше.
Все-таки это не мое.
А какое у вас направление?
Я рентгенолог. Поэтому вот все цифровые сервисы, электронный искусственный интеллект, это мне очень близко.
Я бы стал хирургом. Мне нравится вот это вот копошиться, выйти, что-то вынимать, вот какую-то заразу
как интересно.
Вырезать. Да, вот что
я тут нашел, смотрите.
Вот как кардиолог, как мама, я... Нет, это расшифровка кардиограмм, это слишком муторно смотришь на нее. Но сейчас этого уже не делал.
Кардиограмм я хотел вам рассказать.
Давайте. Кстати,
я, кстати, недавно делала.
В автоматическом режиме происходит. Сейчас практически все аппараты ЭКГ, они интегрированы в EMEAS. Соответственно, ленты как таковой, бумажной,
уже нет. Мамочка, не доработала.
Кардиограмма уходит в EMEAS, и система автоматически распознает основные изменения. То есть в системе EMEAS формируется уже предварительный протокол, который врач функциональной диагностики просматривает, он может с ним полностью согласиться и одной кнопкой принять и опубликовать этот протокол, либо внести коррекцию. То есть тоже очень много времени экономится. Плюс никакой бумаги.
Как здорово. А я еще знаю, что в поликлиниках Москвы стартовала программа проактивного диспансерного наблюдения пациентов с тяжелым хроническим заболеванием. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что включает этот проект.
На самом деле очень интересный проект, очень важный для города Москвы. Были проанализированы основные причины смертности, выделены основные группы заболеваний. Это 9 основных нозологий. Артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, гиперхолестеринемия, ишемическая болезнь сердца, последствия инсульта, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Соответственно, по этим 9, на данный момент, я так думаю, что программа будет расширяться, но пока на данный момент по 9 этим нозологиям ведется проактивное наблюдение пациентов. Что оно в себя включает? Что этим пациентам за этими пациентами закрепляется персональный помощник, это медицинская сестра, которая раньше сидела на приеме у врача непосредственно с врачом, то теперь она находится отдельно от врача, но всегда на связи и с врачом, и с пациентом через отдельную программу. Таким образом, помощник врача может обрабатывать больше пациентов, охват пациентов увеличить. Этим пациентам...
Так, а что она делает-то, медсестра, я так не понял.
Она связывается с пациентами, которые находятся на динамическом такой. Диспансерном наблюдении, на вот этом проактивном наблюдении. Объясняет, что вы имеете такое-то заболевание. Соответственно, по данному заболеванию вам открывается автоматически несколько исследований, которые нужно пройти, несколько специалистов, которых нужно посетить. И финально, после всего этого, попасть на прием к своему участковому врачу, который посмотрит все данные и перенесет, точнее, не перенесет, составит программу диспансерного наблюдения на следующий период. Поэтому такие пациенты, они под пристальным контролем находятся, под постоянным контролем и лечащего врача своего, и помощника врача, медсестры, которая работает отдельно. Она не находится в кабинете, она находится на прямой связи с пациентом Понятно. По телефону. Угу.
А то, правда, раньше заходишь тут заходишь, и не поймешь, где врач, где пациент. Тем более, когда молодые оба, и стоишь такой...
И теряешься слегка.
Да, вот Ирина пишет, я не пошла во врачи, потому что у меня эмпатия. Я бы рыдала с каждым пришедшим человеком и ощущала бы его боль. Сергей, у вас происходило когда-нибудь такое, что вы...
Очень сильно переживали, например.
А хотя вы с цифрами,
я думаю...
Не переживаете
нет,
сильно.
Нет, да, у Сергея
Ну, вообще, по опыту, может быть, ваши коллеги часто сталкиваются с такой историей, что выгорание очень сильно переживают. Бывает, да. Вот вы как и сказали, что приходят в комнату отдыха, например, да, и между собой общаются, и начинают какие-то истории рассказывать.
Или сейчас наоборот, да. В связи с тем, что более такое поколение выросло врачей, мне тоже об этом говорили, что люди зажимают в себе, как бы не дают волю эмоциям.
На самом деле, действительно, это актуальная проблема. Мы тоже поднимали ее на форуме, на соседней сессии, на которую, к сожалению, не попал, но все эфиры были записаны, поэтому потом ознакомился после. Действительно, стресс — это огромная проблема для врачей, которые очень переживают за пациента, плюс переживают за то, что как они смогут адаптироваться в новом коллективе при переходе с места на место. Поэтому многие зажимаются в себе. Но в рамках нового здания, когда, говорю, приходишь на работу, просторные помещения, светлые коридоры, светлые стены, ну, как-то на самом деле очень приятно, комфортно себя чувствуешь. Это один из факторов, ну, не скажу, что вот 100% профилактика, вот возвели новые стены и профилактировали профессиональное выгорание, но тоже помогает врачам более комфортно работать. А общение с коллегами... В те хотя бы небольшие минуты перерывов на обед, оно тоже повышает стрессоустойчивость и уменьшает профессиональное выгорание.
Дай бог. Я хочу обратиться к нашим слушателям, кто написал тут. Мы немного о другом говорим, о том, что трудно от одной поликлиники к другой доехать. Там какое-то пациентоориентирование там хромает. Господа, есть такие, департамент здравоохранения есть. Есть при каждой поликлинике кабинеты начальства. Пойдите, если вас что-то не устраивает. Вот врач при вас говорил о том, что пациентов слушают, к ним прислушиваются. То же самое сделайте вы. Напишите. Это если не жалоба, то предложение. Если вам тяжело от одного корпуса к другому ехать, попросите, не знаю, автобус пустить или что-то еще. Главное не просто ругаться, хотите вот брызгать слюной, а как-то самому помогать. Это делается для вас, а вы опять недовольны чем-то. Сергей, с наступающим Новым годом вас, удачи вам, и чтобы у вас было побольше вот таких вот новшеств в вашей работе. Заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники номер 220 Сергей Карпов был с нами в эфире. Спасибо, Сергей. Благодарю Марина вас. Александровна.
Макс Шунаков.
Будьте здоровы и оставайтесь, говорит Москва.